Но высшая душа, укажи нам, первым из сотворенных существ, вышедшим из Махаттатвы, совокупной космической энергии, как мы должны действовать? Будь милостив, дай нам свое совершенное знание и надери могуществом, чтобы мы могли служить Тебе в различных сферах будущего творения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь создает материальный мир и оплодотворяет материальную энергию, помещая в нее живое существо. Живые существа, которым предстоит действовать в материальном мире. Все это происходит в соответствии с его планом. Но заключается в том, чтобы дать обычным душам возможность изведать чувственные наслаждения, которых они так жаждут. Однако сотворение мира преследует еще одну цель. Помочь живым существам осознать, что они созданы не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы удовлетворять трансцендентные чувства Господа. Такова природа живых существ. Господь один, и во всем творении нет никого, кроме Него. Он распространяет себя в мириады форм ради собственного трансцендентного удовольствия. Все экспансии Господа Вишну-таттвы, Джива-таттвы и Шакти-таттвы, личностные экспансии Бога, живые существа и различные потенциальные энергии, суть многообразные эманации и проявления единого Верховного Господа. Джива-таттвы являются отделенными экспансиями Вишну-таттвы. Но несмотря на разницу в возможностях, те и другие созданы для того, чтобы доставлять Верховному Господу трансцендентное удовольствие. Однако некоторые дживы захотели господствовать над материальной природой, подражая личности Бога. Касаясь вопроса о том, когда и почему подобное желание завладело живыми существами, можно сказать только, что джива-таттвы наделены ограниченной независимостью. Неверно распорядившись ею, некоторые живые существа попали в ловушку материального мира. И с тех пор их называют нитья-баддхами, вечно обусловленными душами. Ведические писания также дают нитья-баддхам, обусловленным живым существам, возможность исправиться, и те, кто сумел воспользоваться заключенным в них трансцендентным знанием, постепенно восстанавливает свое утраченное сознание слуг Господа и начинает заниматься трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги относятся к категории тех обусловленных душ, которые развили в себе чистое сознание служения Господу, но при этом не до конца избавились от стремления господствовать над материальной природой. Такое двойственное сознание обусловленной души приводит к тому, что Господь поручает ей управлять мирозданием. Полубоги — это облеченные властью и доверием Господа предводители обусловленных душ. Как заключенным, давно находящимся в тюрьме, иногда доверяют какой-либо административный пост и поручают следить за порядком в тюрьме, так заслужившим доверие обусловленным душам получает выступать в роли представителей Господа в материальном мире. Полубоги — это преданные Господа, живущие в материальном мире. Когда они полностью избавляются от материального желания господствовать над материальной энергией, то становятся чистыми преданными, и у них не остается никаких других желаний, кроме желания служить Господу. Поэтому всякое живое существо, стремящееся занять высокое положение в материальном мире, может связать это желание со служением Господу и, по примеру полубогов, молить Господа, наделить его необходимым для этого могуществом и разумом. Само по себе, без помощи Господа, живое существо ни на что не способно. Бхагавад-гите Господь говорит: «Маати смрити гьянам апаханам ча». Матах Спритим Гнам Апаханача. Память знания, а также забвение исходит от Господа, пребывающего в сердце каждого. Человек, обладающий разумом, обращается за помощью Господу, и Господь помогает искренним преданным, занимающимся различным видом служения Ему. Господь поручает полубогам создавать разные виды живых существ, награждая каждое живое существо телом, соответствующим его деятельности в прошлом. В этом стихе полубоги просят Господа наделить его разумом и могуществом, чтобы они могли выполнять стоящие перед ним жертвы. Аналогичным образом, любая из обусловленных душ может заняться служением Господу под руководством опытного духовного учителя, благодаря этому со временем выпутаться из сетей материального существования. Духовный учитель является представителем Господа во плоти, и всякий, кто принимает руководство духовного учителя, действует в соответствии с его указаниями, согласно Бхагавад-гите, занимается Будхи-йогой. Вьява саятмика будхир, якеха куванандана, махуша кхая, хананташча, будхайо вьява сайнам. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты, 5 глава 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседы Ведуры с Майтреей». Перевод стиха. «Высшая душа, укажи нам первым сотворенным существ, вышедшим из Махаттатвы, совокупной космической энергии. Как мы должны действовать? Будь милостив, дай нам свое совершенное знание и надели могуществом, чтобы мы могли служить тебе в различных сферах будущего творения». Третья песня, Шримад Бхагаватам, глава 5, текст 51, беседа Ведуры с Майтреей. Здесь как бы описывается история Вселенной, откуда приходят живые существа в этот мир. Этот вопрос возникнет, когда мы сможем различать материю и дух. Сразу возникнет подобный вопрос. Если душа, духовная энергия, живое существо относится к духовной энергии, есть материальная природа, которая чужда ей, то откуда она приходит в материальную атмосферу? Откуда? Здесь нет источника жизни в этом мире. Не нашли ученые. В материи нет жизни, не может быть источником. Значит, откуда берется живое существо? Почему здесь оно возникает, уничтожает и снова возникает, снова уничтожает? Приходят эти фазы, но само вечное живое существо, откуда берет начало? Анадир Адир Говинда, Сарва Карана Каранам, есть причина всех причин, мы ищем эту причину. То есть, чем я связан вечно? Я не связан вечно с этими формами, они временные, материальные мире. Возникает вопрос, если я вечное существо, есть ли какая-то вечная форма для меня? Вечная атмосфера для меня. Возникает вопрос о духовном мире, другими словами. Но здесь говорится, что живое существо входит в начале творения из Махаттатвы, не из духовного мира. Это еще одна проблема. Остается в Махаттатве, остается даже время разрушения Вселенной, оно не покидает область материи. Это очень долгое время, потому что Вселенная существует в этом виде, в котором мы сейчас видим, в проявленном день Брахмы, 4 миллиарда 600 миллионов лет, насколько я помню, день Брахмы. Это время Вселенной проявлено. Ночью часть Вселенной уходит в непроявленное состояние. Часть Вселенной. Эта планета, говорит, Земля тоже уходит в непроявленное состояние. Ниже вплоть до средних планет, высшие райские планеты сохраняются ночью Брахмы. И сама Брахма-лока также остается существовать, но Брахма спит. Часть Вселенной подвергается разрушению в это время, частичное разрушение. Но затем, через 100 лет, мы считаем день, сутки Брахмы, сутки 8 миллиардов 600 миллионов лет. Если сложить это все в месяцы, годы, и умножить на 100 лет, то получится жизнь Брахмы или жизнь Вселенной. Разрушение полное. Это трудно представить. Описывается в Бхагаватам, что это видел Майтрея Муни. Полное разрушение Вселенной. То есть он видел, как действует иллюзорная энергия Кришны. На самом деле она иллюзорная энергия, потому что не такая великая, как кажется. Он видел, что все эти Вселенные, не только эта Вселенная, но все эти Вселенные, они поместились в живот Господа Говинды, внутрь. Сарва Карана Карана. Анадир Адир Говинда. Изначально Господь Говинда существует. Не какая-то субстанция, материя называется субстанция Махаттатва, но откуда, где покоится Махаттатва? Тоже где-то найти должна опора, любая материя, она рассеется, она не станет существовать, как энергия, без организующей силы. Даже в разрушенном состоянии мы видим, что в творении энергии есть порядок. Если какие-то здания разрушаются и каким-то образом приводят в порядок даже те остатки, или человек умирает, это приводит в порядок, его укладывают в землю, или скремируют. То есть мы видим, что все равно все организовывается другими энергиями, высшими энергиями. И также высшая энергия вечно продолжает существовать, и она организующая сила для материи. Даже когда вся Вселенная перестает существовать и превращается в хаос, она организуется высшей силой, она упорядочивается его духовной энергией. Махаттатва пребывает в духовной энергии. Поэтому по этой причине махаттатву и духовную энергию практически не различают. Почти одно и то же, говорит махаттатва. Сияющая она, как дух сияющий. Это удивительно. На самом деле здесь больше духа, чем материи в этом мире, в котором мы живем. Есть лишь покрытие материальное. Но весь мир на самом деле духовен, основан на духовной энергии. Нам кажется, что он материален, это иллюзорная вещь. Если снять это покрытие, покрытие незначительное в сравнении с духовной силой, она преобладает во много-много раз над духовной, даже в количественном отношении, не говоря о качественном отношении. Но в этом мире нам кажется, что материя преобладает. Но это лишь покрытие сознания. Кусок золота может быть покрыт грязью. Все же мы говорим, нет, суть его золота. Грязь незначительная, лишь покрывает его. В каждом атоме, в каждой молекуле есть основа, дух, сверхдуша, душа. И есть покрытие. Это покрытие мы называем материальной энергией. Так же, как мы видим, что после смерти тело человека превращается в прах. Такую кучку праха, не больше. Вот и вся материя. Там больше нет ничего. Все остальное, то, что называется обмен веществ, поддержание этой формы и прочее, прочее, вот этот объем, создан живым существом. Сознание имеет объем на самом деле. Никому-то в голову не приходит, потому что многие думают, что душа не имеет объема, не имеет вещественности. Нечто такое прозрачное, абстрактное, как эти, вот, знаете, привидения или духи у людей, вот такое воображение, ничего подобного. Это то, что мы сейчас видим в Явьякта Авьякта Муртина называется. Проявленная форма или не проявленная форма. То есть душа может проявить форму, может не проявить форму. Но форма принадлежит только душе, не телу. Махаттатва не имеет формы. Чтобы придать этому космическому проявлению форму, порядок, деятельность и прочее, необходимо, чтобы живое существо вошло туда. Это и будет форма деятельности. От живого существа это исходит. Например, мы хотим иметь форму, мы не хотим, чтобы наша форма разрушалась. Мы можем действовать благодаря форме, соответствующей форме. И причем представление о своей форме у нас, то есть в желаниях, другое. Что наша форма не идеально соответствует нашим желаниям. Заметьте, я живое существо, существо желаний. Я существо слуга Бога, моя суть служения. В теле находится слуга Бога. И это тело желаний. Желания. И мои желания превосходят возможности тела. Мои желания не вмещаются ни в какой форме жизни. Нет такой формы жизни, чтобы я был полностью удовлетворен этой формой жизни, материальной. То есть я в желаниях намного-намного превосхожу те возможности, которые имею. Я бы хотел быть красивее, допустим. Каждый хочет быть красивее, чем он есть на самом деле. То есть энергия красоты у нас безгранична. В безграничной степени заложена в форме желаний. А тело отражает лишь какую-то очень незначительную часть моего желания. Чуть-чуть красиво, но в основном не очень. В основном я даже не называю его красивым. Ну, скажу, ладно, симпатичный, ну ладно, сойдет и так. Можешь показаться на публику. Но это далеко не то, что я хотел бы видеть, или то, что хотели бы мы видеть, допустим, все. Мы просто смотрим, но мы не обращаем внимания на эти вещи. Мы ищем духовную суть. Но материалисты, они очень привязаны к форме, они хотят всеми силами поддерживать форму этого тела. Очень желают быть красивее, чем они есть на самом деле. Это их как бы сокровенное желание проявить свою красоту, вот какая она есть у меня изнутри, наружу так же сделать. Но это очень сложно. Сложно при помощи материального тела, практически невозможно. То есть вся энергия красоты не проявляется в этом теле, заметьте. Мои потенции красоты не проявляются полностью. Мои мыслительные потенции тоже полностью не проявляются. Не могу все понять своим умом, хотя хочу. То же самое хочу, но не могу. Хочу быть красивее в 100 раз, но не могу. Умнее в 100 раз, но не могу. Сильнее раз в 100, но не могу. И не только в 100, во много раз больше, но не могу. Тело. Почему? Это называется карма. Деятельность прошлого дает мне возможность или не дает возможность проявить энергию красоты, или знания, или силы, или богатства, и все остальное. Карма сдерживает меня. По причине кармы, например, есть такой пример. Гюго пишет. Человек, который смеется, называется у него. Когда ты его прочитал в детстве, его помню. Больше ничего не читал. Я не знаю, почему его прочитал. Такая скучная книга, очень толстая, но я почему-то прочитал. Но сам сюжет был захватывающий в том, что этого ребенка вырастили в колбе. Его украли в детстве и сделали из него клоуна. С самого рождения этот ребенок, чего не понимая, вырос в колбе, в футляре. Футляр придал ему форму смешную очень, тело. Вот пример хороший. И пластической операции мы сделали рот до ушей, таким образом это был клоун. Но он больше ничего другого не мог делать, как только ходить смешить людей. Но на самом деле это было ужасное зрелище для разумных людей. Это был урод, созданный искусственно. И что-то вроде этого, мы находимся в футляре этого тела, и душа, она вынуждена принимать формы, которые она сама взращивает его, надеясь, что она проявит свои желания, свою красоту, свои духовные качества, но оно вырастает в футляре в странном виде, в странном искаженном виде. И люди нас оценивают, а мы... нам не нравится эта оценка. Мы хотим, чтобы нас говорили лучше, чем мы на самом деле, потому что внутренний мир мой на самом деле другой. Я его сам даже не понимаю. И я говорю, вы меня не понимаете. Никто меня не понимает. Никто меня не ценит в этом мире. То есть такова карма. И тело, оно создает сильное впечатление живого существа, накладывает отпечаток на наше само живое существо. Кажется, оно вот именно вот такое, как выглядит. Именно такое. Как один преданный пришел к гуру и сказал, гуру Махарадж, у меня какая-то проблема, я не знаю, в чем дело вообще. Я проповедую, общаюсь с людьми часто, имею какие-то деловые отношения, то есть я администратор также в храме. Но у меня одна проблема. Всякий раз, когда я знакомлюсь с новыми людьми, я первое, что чувствую от них, серьезное недоверие. Вот первое, что ощущаю от людей, они не доверяют, никто мне не доверяет. Мне нужно много времени, чтобы вот изменить о себе мнение. Что нормальный, честный человек. Они сразу посмотрят на меня, они доверяют. В чем дело? Почему? Что делал не так? Гуру посмотрел на него и сказал, у тебя нижняя челюсть очень большая, тяжелая. Вот и все. Потому что это вот часть большая, тяжелая. И люди, глядя на эту челюсть, не доверяют. Она создает образ определенный. Образ. Большая челюсть или что-то еще искаженное. Создает образ, ложный образ о человеке. Часто мы ошибаемся, глядя на людей. Поэтому Прабхупада говорит, обычно мы имеем уже большее представление о человеке, когда он заговорит именно. Если человек все время молчит, он будет всегда выглядеть глубокомысленным или умным, что он молчит, всегда будет выглядеть. То есть мы наделим его какими-то качествами несуществующими за молчание. Молчание – тайна означает. Тайна. И вот эта вот тайна, она может создать впечатление. Но когда он заговорит, сразу станет ясно, что это такое. Как человек говорит, вот его отражение ума и внутреннего мира через речь исходит. Знание обычно через речь. То есть какие-то есть возможность нам понять друг друга. Но здесь мы говорим, что живое существо приходит в начало творения уже обусловленным. Из махаттатвы. Оно находится все в пределах махаттатвы. То есть, когда душа отстраняется от тела, оно уже больше не оживляет это тело. Тело рядом, а душа отдельно. То есть, тело уже не живое, не одухотворенное, не живое называется. То есть, можно войти в тело, не оживляя его. Есть такое искусство. Не оживляет тело. Сейчас мы вошли в тело и оживили, собственно, самим собой, самой своей духовной сутью это тело оживили. Поэтому жизнь как бы сливается с материей, такое можно слово здесь сочетание. Сливается с материей, сливается с телом. Входит вот так, вот сплетается плотно. Каждая клеточка, каждый нерв, каждый канал, все, мозг, все эти системы, все эти кости, все, что мы носим с собой. Все это вот в таком сейчас смешанном, сплетенном состоянии, плотном находится, как одно единое целое, подобное это. И нужно понять, что это за энергия, которая схватывает это тело. Так плотно, так пронизывает его. Это вот это ложное сознание, обладание материей. То есть я жажду иметь тело. В этом вся проблема. Если вы выйдете из тела в тонкое измерение существования, останется ум, разум, ложное эго, вы почувствуете эту нехватку. Нужно физическое тело. И сильно страдать из-за этого. Вишну Пуране, Гаруда Пуране это ярко описывается. Когда живое существо покидает это физическое тело, там описываются различные пути, которые оно проходит. Пути, там обычно страдания, ада описывается. Есть райские пути, тут, там же описывается путь страданий, путь расплаты за плохую карму. Там подробно описывается, что происходит, что очень мучительное состояние в тонком теле у живого существа. Не может удовлетворить свои желания. Желания остаются, в этом вся проблема. Нет языка, но желание говорить остается. Нет желудка, но желание есть остается. Нет гениталиев, но желание сексуальное остается. Представляете? Какое-то время чувствуете облегчение, потому что просто отстранились от физического тела, это очень тяжелое, может быть, болезненное было, может быть, старое было. Какое-то первое время вы чувствуете это очень хорошо. Как умирающий, клинический смертник, это хорошо. По какому-то коридору выходите, там так хорошо. Не хочется обратно возвращаться. Да? Но потом вы вспоминаете вдруг и своих родственников, прожитую жизнь. Вы хотите вернуться к ним, вы хотите действовать, но у вас нет возможности в тонком теле. Вы даже не можете ум зафиксировать на чем-то одном, чем-то заняться, там нет мозга. Ум плавает, он вообще неконтролируемый, его даже в мозге трудно контролировать. Представьте, какое сложное состояние психическое, это страдание, наиболее глубокие страдания психические. Живое существо, оно желает реинкарнировать, получить новое тело. Уже даже сейчас при жизни мы хотели получить новое тело, не умирая только. Иначе никто не делал пластических операций, скажем. Меняют тело люди, хотят изменить, улучшить свое тело. Это тенденция, желание реинкарнации. Мы надеемся, что моя следующая, будущая жизнь будет лучше. Реинкарнация. И сейчас этот механизм реинкарнации работает каждую секунду. Мы подсматриваем за другими живыми существами. Интересно, другие тела, как там живут. Мы удивляемся, какие там возможности у этих птиц, какие возможности у этих животных. А тот человек, знаете, какими обладает способностями, хотел бы я все это совместить, тоже научиться всему этому. То есть я желаю иметь какое-то более совершенное тело, всегда наблюдаю, всегда смотрю, где лучше, кто лучше живет. И вот эта тенденция, пока я наблюдаю мир вот таким образом, я буду реинкарнировать, менять тела. Мне нужно, я хочу испытать все эти желания, наслаждения, все эти возможности испытать на себе. Хочу наслаждаться. Заметьте, вот эти желания, которые мы сейчас имеем, сохраняются всю пралаю. Это еще такое же время, как жизнь Вселенной, жизнь Брахмы. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Мы живем, это век Брахмы, и также период разрушения Вселенной. Примерно такое же время. За эти триллионы и биллионы лет все наши желания сохраняются. Какая сила желания. Такая сила желания. Однако, здесь полубоги говорят, в начале творения живое существо молится. Напомни мне о себе. Почему? Нет материального мира. Есть забвение, если это рождаются в невежестве. Почему же не говорят, напомни? Я забыл, но я хочу. У меня есть желание, но я не помню, что должен делать. Но желания-то остаются. Я могу забыть все, но желания остаются. Я могу забыть, как выглядят мои родители. Я могу забыть, амнезия называется. Могу забыть свое имя, но я помню свои желания. Это моя суть. Это никогда не забываю. И здесь мне нужно просто напомнить, что же мне делать. Мне нужно дать возможность, я начну действовать. Каждое живое существо, рождаясь в этом мире, уже начинает действовать. Хотя почти ничего не помнит. Желания остаются. Гусеница рождается из кокона, из личинки, как незначительный червячок, и сразу идет по своим делам. Сразу знает, куда идти, знает, что есть. Все знает. Знает, как совокупляться, обороняться, как строить свою жизнь дальше. Какие-то элементарные знания, элементарные желания есть. И как только появляется возможность, он начинает это делать. В коконе он не знает ничего, что делать. Нет возможности, значит. Ну вот удивительно, смотрите. Как только появляется возможность, он сразу действует, не задумываясь. Ну посмотрите на людей. Они ничего не понимают, как устроен этот мир, зачем, откуда и кто они. Они сразу начинают действовать, сразу бегать по магазинам, зарабатывать деньги. Без всякого знания об этом мире. То есть живое существо просто хочет реализовать свои желания. Ему нет никакого дела до устройства этого мира, что там за пределами Вселенной. Ну так, иногда интересно заглянуть. На какое-то мгновение пережевывая жевательную резинку там или выкуривая сигарету одновременно. Они просто смотрят, что можно реализовать свои желания, какие же все желания хочу использовать. Где тут магазин, а что, где тут, куда развлечения. Вот они полностью поглощены этим. Если вы им скажете, вот есть Бхагавад-гита, Шримад-Бхагава, там есть вот тут законы Вселенной. О боже мой. Что здесь Вселенная? Мне нужны деньги. Я вижу так много супермаркетов, но у меня нет денег. Вокруг так много возможностей. Но у меня нет возможности реализовать эти желания. Поэтому я хочу, чтобы деньги, это мне знание, деньги даст какие-нибудь, нет? Выгоду принесет какую-то, или способности мои расширить, смогу ли летать, допустим, или левитировать, или вес большой поднимать без подъемного крана, ну и так далее. Мистические ситхи, чтобы я больше наслаждался этим миром. А устройство меня не интересует. Как современные дети, они работают на компьютерах, они же не знают его устройства. Они просто кнопки нажимают. Все взрослые удивляются, как они быстро освоили. Ничего они не освоили, они просто кнопки начали нажимать. Они ничего не освоили, нет, они никакого знания не получили. Кажется, это иллюзия, что он, если он едет на машине или там кнопки нажимает на компьютер, много кнопок, знаете. Когда я впервые компьютер привез к себе домой к родителям, к своим старикам, и открыл его, там много же кнопок, клавиш на компьютере. Мой отец как посмотрел, сразу ушел. Не знаю, что не разберусь в жизни. И он думает, что я такой умный стал, раз я могу нажимать кнопки, знаю, какие кнопки нажимать. Значит, я сделал прогресс какой-то. Нет, я просто научился нажимать кнопки. Каждая кнопка связана с моим желанием, вот и все. Это не какое-то знание. Это то же самое животное знание. Хочу и делаю, и все. Хочу. Знаю и делаю. Другой вопрос, и все. Я не знаю, я просто хочу и делаю. Моя деятельность основана просто на моих плотских желаниях. Не на духовной атмосфере. Не на знании, которое говорит о полном целом, абсолютно истине, о каком-то смысле жизни, о вечности. Нет, это не касается. Когда-то я изучал еще очень давно разные эзотерические книги, очень давно они были все запрещены, и в подпольном Петербурге они ходили, знаете, вот это, с рук в руки, люди читали. Карлос Кастанеда тогда был запрещен, та же Библия она была, ходила по рукам Евангелия. Потом черная магия и белая. Ну, все вот эти вот вещи, они были в подпольном Петербурге. Выходи из тела в астральный мир руководства. Печати этого не было, это была запрещена литература. Но в этих кругах вот мистиков, колдунов всевозможных питерских, они самые известные в мире. Это было все. Я каким-то образом стал входить в те сферы, интересоваться как наукой этим всем. Я думал, мне нужно было понять, научно это или не научно. Если они, скажем, занимаются черной магией, это дает какой-то результат, значит, это научно. Значит, есть какие-то силы, которые мы не знаем, которые работают. Нужно было понять, что это за силы, вот этот тонкий мир, насколько он реален, существует он или не существует, сила мысли и прочее. Мне попало в руки вот такой там вот белый черный магия папирус. Я смотрю, там такие формы, такие обряды, просто волосы дым поднимаются, никогда такого невозможно сделать вообще нормальному человеку. То, что там описывается, достичь каких-то результатов, но никто не сделает это, невозможно вообще. Это нужно быть не человеком, чтобы делать такое. Черная магия, представьте. Достигаете любых ситх, но такой ценой, что, ой, боже мой, нормальный человек никогда это не решится. И также были простые вещи там, приворожить, что-то такое простое. Порчу там. Ну, я был воспитанником атеизма и коммунистического атеизма, или как он, реализм или атеизм, так или иначе. Мне нужно было еще поверить в это, еще понять, как это все работает. Вот что меня интересовало. Механизм. Что это за наука такая? Она не объясняется. Просто говорит, вот так сделайте, и с этим человеком будет вот так. А нужно понять, почему так? Ну вот я здесь стал, смотрел, не мог понять. Вот. И целая книга, знаете, способов. Затем, это было в Петербурге, я уже почитывал этого Папиуса. Жена волновалась, говорит, ты не будешь там ничего практиковать? Я говорю, нет, я просто хочу понять, что это такое, почему так. Тут приехала из Дальнего Востока наша сокурсница, учились вместе. Я ее знал давно. Она простая, она не задумывается о смысле жизни, это отлично. Я эту папиуса по неосторожности ставил на столике в комнате. По неосторожности. Нужно было прятать эту книгу, по ней меня предупреждали, прячь от всех глаз, смотри внимательно. То есть за это можно срок вообще получить тогда. И я захожу в комнату, она уже работает с папиусом. Уже работает. Мне не интересует ни механизм, ни наука, она просто выписывает, как приворожить. Расписывает, так приворожить, так, так, так. Мне не интересует ничего, просто у нее есть желание какое-то, и она больше ни о чем не знает. Кроме своих желаний, ничего не знает. Собственно, наша практика заключается в том, чтобы свои желания подчинить желанию Всевышнего. И пока у нас есть просто свои желания, мы обречены. Мы ничего не сможем понять в жизни. Мы как родились в невежестве и умрем, тоже в невежестве. Просто желание будет меняться. Мы так не сможем понять, что это за мир, все меняется. Ничего не меняется, все циклирует. Все повторяется. Желание у меня меняется. Вот и все. И я, если я думаю, что у меня, если у меня трудности в духовной жизни, я думаю, что и у всех тоже такие же трудности, что во всем движении такие же трудности будут когда-нибудь. Я отождествляюсь весь мир со своими желаниями, своим настроением, умонастроением. Но мир независим от моего ума вообще. От моих желаний. Мир не мной создан, и этого замысла я не знаю. Здесь Прабхупада говорит, потому что есть два замысла в этом мире. Чтобы живое существо знало, это знание исходит из вед. Веды очень важны, необходимы. То есть за пределами человеческого разума знание есть. И вот это знание веды называется. А по руше, сверхчеловеческое, здесь говорится две цели. Одна цель все-таки дать возможность удовлетворить желание. Это первая цель. И вторая цель – все-таки вернуть живое существо обратно Богу. Они связаны, эти две вещи. Не удовлетворив свои желания, мы не сможем вернуться к Богу. Интересно ли? Может быть, нам тогда начать удовлетворять свои желания? Верно, но нужно знать, как это делать. Прабхупада говорит, они не знают, как быть счастливыми. Они все хотят быть счастливыми, но не знают, как наслаждаться на самом деле. Что преданные, они наслаждаются жизнью на самом деле. Они удовлетворены, и материальные желания у них удовлетворяются, и духовные желания удовлетворяются. Это называется гармоничное развитие. Если же вы подавляете свои материальные желания, просто впадали в состояние. В Гите говорится, это не дает хорошего результата. Ничего хорошего не даст. Подавление природы. Подавление. Скорее, мы должны использовать свои желания в служении Кришне. Мы все материальные желания. Есть материальные желания, значит, вы живой человек, все в порядке, вы здоровый живой человек. Значит, вы можете заниматься преданным служением. Все же просто. Хотите есть? Конечно, хотите есть. Придет время, и желудок скажет, хочу есть. Но преданный подумает, пора кормить Господа. Потому что я хочу есть, значит, какая следующая причина? Мой голод причина, потому что у него нет голода. Нет такой причины, что просто кормить его. В нем не существует голода. В нем, как Верховной Личности Бога, он не испытывает голода. Но мы испытываем голод, поэтому наш голод скажет желудок, пора кормить Кришну. Вот так он думает. Да, так Ешода думает. Пора кормить. Время. Есть пора. А ему не надо на самом деле. Но чувство любовь Ешоды, он испытывает голод. У него есть это чувство. Но причина этого голода не потому, что просто энергия кончилась у него, и он ослаб. Такого не случается с Богом. Причина этого голода любовь Ешоды. Как только Ешода хочет накормить Кришну, Кришна чувствует голод. Поэтому он по 50 раз на дню ест. По этой причине. И его считают, что он обжор, он чувства не контролирует во Вриндаване. Этот ребенок, смотри, чувство, он просто по 50 раз на дню ворует, и масло ест много, и сладостью еще доворует, и еще обед принимает, когда он говорит, и ужин, и завтрак, и все, он ест постоянно. Это во Вриндаване, потому что там столько любви, что Кришна ест постоянно, можно сказать. Он может съесть всю Вселенную, это же Бог. Но ему, он не испытывает голода, ему не нужно это все. Это и так в нем находится. Но любовь заставляет его чувствовать голод или чувствовать холод. Он чувствует холод или жажду. То, что нам свойственно чувствовать из-за влияния материи, он чувствует из-за бхавы. Причина его голода – это бхава, любовь чья-то. То есть это духовный мир, там нет материи, которая истощается. Ей нужна дополнительная энергия какая-то, заправлять ее нужно постоянно, поддерживать вот эту вот силу. То есть причина его чувств, бхакти, причина этих бхакти. Без бхакти чувства не нужны. Гопи говорит, если Кришны нет, то зачем глаза? А зачем? На что смотреть? На камушки? Просто на воду, на деревья? Какой смысл? Если все это без Кришны, то глаза не нужны. Также и преданный должен знать, что наши чувства нужны для того, чтобы служить Кришне. И глаза, и язык, и желудок, и все, что мы имеем, эти материальные органы, они побуждают нас иметь желания, связанные с их потребностью, но это стимул для служения Кришне. Даже наше вожделение — это главная надха, но ее можно занять в служении Кришне. Можно также любить преданных, можно любить Кришну, там будет примесь вожделения, безусловно, но это очищается. Служение Кришне, все это очищается, становится изначально духовным. Уже не вожделением, мы говорим, а любовью к Богу. Не голод, а трансцендентный голод. Преданный вообще как в самой пище не заинтересован. Создание преданного такого. Он знает, что тело требует этого всего, но душе нет необходимости вообще думать об этом, как о смысле жизни, пищу, деньги, одежду. Это глупости. Так использовать человеческую форму жизни — это просто невежество, глубочайшее невежество. Так думать о своем существовании, что просто все нужно зарабатывать, кормить, лечить, хоронить, женить, работать. Вот вся жизнь в этом заключается. Это жизнь ограниченная, примитивная, жизнь животного существования. Душа, она вообще не имеет таких потребностей. Она имеет потребности служить Богу. То есть в этом теле слуга Бога находится, и он хочет отдать свою энергию. Из-за извращенного сознания хочет накапливать свою энергию, не отдавая. А на самом деле он желает посвятить свою жизнь чему-то. Поэтому даже когда накопил целый мир, он не знает, что с этим делать. Должно быть предназначение этого накопленной энергии. Мы накапливаем знания, мы накапливаем имущество, мы растем, мы живем, приобретаем что-то. Но мы должны знать, зачем мы это делаем, зачем жизнь становится бессмысленной. То есть наше предназначение — слуги, предназначение. Посвятить все это нужно кому-то еще. А вот кому — это вопрос сложный. Обычно люди говорят, вот моим детям, моим экспансиям. А кому еще? Не чужим же людям, верно? Конечно, своим детям нужно. А эти дети — другим детям. Но смысл как бы в этом заключается. И так им кажется. Но отдельный индивидуум живет бессмысленно. Спросите собаку. Зачем ты живешь? Смысл жизни? Как зачем? Кормить детей, бегать по городу, искать кости какие-нибудь. Ну как, у меня столько дел, столько знакомств в этом городе у меня, друзей, очень много связей, да. Ну а потом воспитать таких же собак, чтобы тоже бегали по городу, тоже. Вот смысл в этом. В этом случае мы понимаем бессмыслица и в первом случае, и во втором случае. Индивидуально собака живет бессмысленно, и ее потомки такие же будут, как эта собака. Но и с людьми происходит то же самое. Они не решают свою проблему, просто эту проблему перекладывают на потомство. Нет, в этом смысл жизни, чтобы эту проблему переложить на потомство. Пусть они думают, что с этим делать. А мы отдаем им, мы посвящаем свою жизнь. А те тоже не знают, что с этим делать, и вы должны передавать своему потомству. Да, если оно им не нравится. Потому что потомство – это продолжение меня самого. Ситуация не меняется, ведь я все равно это при себе, прямо или косвенно оставляю. Не себе, так своим детям, своим детям. Почему не могу наследство оставить чужим людям? Почему именно? Это потому что экспансия меня самого. То есть это эго. Эго не дает мне покоя. Я хочу посвятить все это себе самому, не знаю как. Поэтому я думаю, вот мои дети, мои внуки, это все я. А они так не думают. Я думаю, к нему никакого отношения давно уже не имеют. У нас своя жизнь. Поэтому, говорится, бессмыслица эта жизнь. Индивидуальное существо живет бессмысленно. Хотя в целом, если взять природу целиком, как она существует, она как бы сбалансирована, и какой-то там смысл не есть. Потому что каждый вид жизни поддерживает другого, и какой-то смысл есть. Но непонятно смысл самого индивидуума, и конечный смысл тоже непонятен. Но это иллюзорная вещь. Поэтому люди живут в иллюзии понимания, в иллюзии знания. Кришна – это сверхдуша, и он дает эти полномочия живому существу действовать в этом мире, он напоминает конкретно, что он должен делать, а желание уже есть в соответствии с этими желаниями, и кармой Кришна снова дает дела после пралая живого существа. Они снова рождаются и снова приступают к деятельности. Например, Ману и Шатарупа. Ману – прародитель людей. Шатарупа — его супруга. Есть несколько мест на планете, где они совершали яги. Ману — это самый прародитель людей, первый человек. От него род людей исходит. Шатарупа – это первая женщина. Род человеческий начинается с них именно. Они зашли из тела Брамы, Ману и Шатарупа. И несколько мест на планете есть, где они совершали яги. Эти места, они известны сейчас, некоторые. Есть это место под Омском одно из них. Акунёва называется. Это уже известное место по всей России. Там приезжают все мистики, эзотерики. И все чувствуют там энергетику очень могущественную. Мы тоже там были в Акунёва. При этом приезжают на их фестивали, поют там киртаны, просады дают, все замечательно. Там можно увидеть просто людей, ходящих в сари, непреданных. Страны, страны. Там энергии ловят, там яги какие-то совершают, уже в огонь льют. Есть там эти места. Аштам Шиваитов там какой-то построили русский. Бабаджи поклоняются. Каждый день у них там службы, яги делают. Это Акунёва. И когда вы там просто погуляете, вы чувствуете, другое место, не Россия, это что-то другое. Такая сила в этом месте, невероятная чистота природы еще, плюс ко всему, что притягивает многих людей, хотя место удаленное далеко. Там Мурти Хануман где-то нашли, подкопали. Ну, в общем, часть какой-то ведической культуры вообще не из этого мира, не из России. Вот два таких Аркаим есть и в России, и Акунёва сейчас. Возможно, и другие будут открывать. И им сказали из Индии, эти бабаджи сказали, что это место, где Шатарупа и Ману совершали яги. Вот оно теперь открыто снова. Там эти яги продолжаются сейчас. Знаете, чем стали заниматься Ману и Шатарупа, как только появились на свет? Да, они сразу начали заниматься продолжением рода. Как только они увидели друг друга, все стали обниматься, целоваться и все остальное. И производить потомство быстро. Быстро. Не задумываясь об этом. А эти желания уже были у них. Из тела Брамы вышли эти две формы, соответствующие их желаниям. Они получили формы в соответствии с их желаниями. И сразу занялись деятельностью, которой давно не занимались. Целую пролаю. С большим энтузиазмом это происходит. Так же, как человек устает, скажем, к вечеру он уже устает заниматься деятельностью. Желание есть, но усталость чувствует, страдание. Он должен лечь в неправильное состояние, уйти в пролаю такой, сон. Йога-нидра, он засыпает, это неправильное состояние. Быстро ночь проходит в этом состоянии, быстро не замечает этого. И утром он снова полон энергии и энтузиазма делает то же самое. Хотя в этот день он не был счастлив, и вчера он не был счастлив, позавчера он не был счастлив, позавчера, в прошлом году и так далее, он не был счастлив. Но в этом году и в этом день он не обязательно чего-то достигнет, потому что дается энергия ему дополнительная. То есть, когда вы утрачиваете энергию, она не возобновляется, вы думаете, ну все, мне конец, все, вы, так сказать, опустошаетесь, в депрессию погружаетесь, вы понимаете, что нет больше шансов быть счастливым. Но когда энергия обновляется, вы знаете, можно еще раз попытки, и когда-нибудь, может быть, получится. Пока есть силы, вы счастливы. Вот эта сила делает нас счастливыми, но результата нет, на самом деле. И нужно понять, что каждый вечер нам урок, что мы теряем эту энергию. Мы ее неправильно используем. День прожил зря. Нужно отметить, какой день прожил зря. Если так же прожить жизнь, тоже будет зря. То есть каждый день нужно прожить осмысленно. Тогда мы можем уверенно заключить, что и жизнь моя также прожита осмысленно. Но если день за днем мы проживаем в скуке и в невежестве, то так же жизнь вся пройдет, точно. Просто у нас утро обманывает новой энергией, обновлением. Конечно, когда вы состаритесь, то и утром вы такой же, как и вечером. Ложитесь отдыхать и просыпаетесь сразу же усталым, сразу же. С утра вы уже уставший человек. Что утро, что ночь, что вечер, они, значит, то спят, то не спят, непонятно, что у них другая уже физиология. Сознание. И так вот эта энергия, и в сознании Кришны люди получают дополнительную энергию преданную, постоянно, неважно, старые, молодые, духовная энергия. Наше лучшее лекарство, и обновляется, и не тратится напрасно, ни одна секунда, ни капли этой энергии не тратится напрасно, потому что смысл, она осмысленна, эта жизнь. А вся остальная энергия, она просто напрасно уходит от нас, как дырявый горшок, знаете, бессмыслица, дырявый горшок пить воду. Также и жизнь материалиста, это как жизнь в дырявом горшке, она просто уйдет и останется пусто. Тогда как жизнь при этом наполняется знанием, наполняется энергиями, знание — это энергия. Есть развитие. Один преданный, он рассказал мне, что он был болен до сознания Кришны. Желал избавиться от болезни. Он не верил ни в Бога, ни во что. Человек не молодой, был атеист по воспитанию, образованию. И тут у них стали отказывать ноги. Он сильно забеспокоился, как без ног. Представьте, это уже трагедия в жизни, если вы теряете способности какие-то, тело вот так разваливается, он сильно забеспокоился, стал искать возможности, и в конце концов так вот он нашел преданных. И пожаловался одному преданному старшему, ну что делать, мои ноги отказывают. Он говорит, ну вот повторяешь 16 кругов, ноги заработают. Он стал повторять 16 кругов, и говорит, почувствовал, что у него есть энергия. Не в ногах дело, а в самом нем, в существе, появляется дополнительная энергия. И он думал, ну я ее использую, эту энергию, чтобы вылечить ноги. И стал ходить. Говорит, ноги болят, все, но энергия-то есть, и я хожу. Хожу, каждый день бегаю, и ноги вылечить. Все, он сейчас бегает на своих двоих ногах, хотя не мог вообще даже ходить, передвигаться. Он говорит, меня вылечила Хари Кришна Мантру, Кришна вылечил. Все, теперь он поверил в Бога, и все остальное, читает веды, все в порядке. То есть дополнительная энергия, люди часто приходят в садхане Кришны уже истощенные, поэтому они идут. Может быть, мне это поможет, мне дашь надежду, какую-то силу мне тут даст кто-то. Что мне делать, в моей семье проблемы, на работе проблемы, денег нет, или там муж ушел, или что-то еще, или с ребенком случилось. Нет энергии справиться с ситуацией. Что нужно делать? Ничего не нужно. Повторяйте Хари Кришна мантру. Получите энергию сначала. Силы, смысл жизни, знание дают силу человеку, сознание. Если мы осознаем вечность, не беспокойтесь, энергия будет. Даже в старости будет много внутренней энергии. Прабхупада показывал это, что он был энергичен, чем молодые американцы в свои 70 с лишним лет. Он даже ходил быстрее всех. Он смотрел на учеников во время прогулки и останавливался. Вот Шимасудра устал, нужно отдохнуть немножко. Молодой человек бежал за ним. Устал Шимасудра, нужно отдохнуть. Прабхупада мог 8 часов танцевать перед колесницей Радхаяты, прыгать. Однажды так, 8 часов. Это была Радхаята знаменитая. Самая экстатичная, наверное, в Исконе времена Прабхупады. Прабхупада прыгал 6 или 8 часов в свои почти 80 лет. И в Индии я видел, как один старик прыгает выше меня. Ниже меня, где-то на полторы головы. Очень маленький, маленький совершенно, миниатюрный человек был. В шафране, я думал, какой-то ребенок сначала подумал. Индус стал танцевать с нами в Харинаме, вдруг зажегся, знаете. Индусы не быстро зажигаются, их сознание. И потом мы все прыгали на кирпич, он тоже стал прыгать, и он прыгал выше. Ну как, я смотрел вниз, может, он отталкивается от чего-то. Потом его подкидывает, может быть. Очень невероятно это было такое. Смотрите, как, знаете, ну, чудеса, фантастика какая-то. Как мячик просто подлетает вверх, и все. Нет никакого, там не было ни батута, он просто прыгал, и когда его лицо, я был еще больше парню, был старик глубокий. Глубокий старик испытывал такую радость, такая если такая энергия была в кирте. Чтобы нас раскачать на кирте, знаете, мешки с костями. Какое-то время проходит, мы забываем в этих мешках, чувствуем вдруг радость, просто радость, внутренняя энергия. И начинаем сами делать то, что удивляемся, как так. То есть сознание Кришны — это лучшее лекарство для души, говорится. Хари Кришна мантра, все остальное зависит от этой энергии, энергии знания. И даже если тело не позволяет нам исполнить все наши материальные желания, мы их исполняем по-другому, с позиции знания. Можем получить знания. Читая, изучая Священное Писание, многие материальные желания уйдут от нас, верно же? Ну, какой смысл в этом? Вот вы реализовали одно желание. Вот так нужно реализовывать. Переворачивай страницу, тут тоже. О, мне это тоже не надо. А ты что? О, а это вообще ни к чему. Боже, о чем я думал? Ты просто читая Бхагаватам, вы реализуете все материальные желания, которые бы ушло бы много жизни реализовать. Разочароваться нужно много жизни в каком-то одном материальном желании. Как люди хотят семейного счастья, да? Они разочаруются в одном, они берут другую семью. И нужно много-много браков таких. Не знаю, сколько жизни нужно им жениться и уходить замуж, прежде чем они поймут, что это полная бессмыслица. Но читая Бхагаватам, это вы быстро реализуете. Значит, при помощи знания происходит. Не просто опыта какого-то длительного. При помощи трансцендентного знания, которое сразу приходит в сердце, в глубину дживы. Мы получаем знание с внешней стороны, но это долго. Пока дойдет, как до жирафа. Материальная энергия, она инертная. Очень долго нужно осознавать. Люди говорят, ну это просто в этом варианте не получится, а в этом варианте, наверное, получится у меня. Это просто в прошлой жизни было неудачно, а в этой жизни, конечно же, получится. больше шансов. Новая форма, они думают, вот новая возможность. Майя действует так. Но если знание проникает в сердце, вы не доверяете всем этим новым возможностям. Да, это уже было. На, это был другой человек, он скажет, нет, ну а какая разница? Люди все одинаковые. Гуны те же самые. Желания те же самые. Обстоятельства те же самые. Рождение и смерть те же самые. Болезни те же самые. В чем разница? Все то же самое происходит. Жизнь за жизнью, день за днем, все одно и то же. Я просто доверял раньше этому, а сейчас я знаю, здесь написано, бессмыслица. То есть нужно заниматься духовной практикой. Поэтому, когда живое существо обращается к Господу с материальными желаниями, он получает отклик, матаспитин, гьяна, пованам, ча, он напомнит ему о своем материальном долге. Но если мы с вами хотим стать преданными, можно также обратиться к сверхдуше. Напомни мне, кто я, как духовное существо. Скажи мне, кто я, как вечное живое существо. Результат будет такой же, сверхдуша отдаст знание. В этом разница, что материалисты, они тоже обращаются к Богу с материальными желаниями, а при этом обращаются с духовными желаниями. Вот и вся разница. Но те и другие зависимы от Бога в своей деятельности, в знании, в энергии. Энергию дает своя собственная природа. Познаешь себя, получишь необходимые силы. И душа то же самое. Познай себя как душу и получишь все необходимое, чтобы служить Богу уже в этом мире. Хари Кришна. Пожалуйста, несколько вопросов.
А вот материальные желания, они начинают дорождаться в духовном мире, да, мы приходим сюда, материальные мир исполнять.
Материальные желания.
Как бы все желания сводятся к тому, чтобы стать Богом здесь, как я говорю. Получается так, что они начинают зарождаться в духовном, когда мы попадаем в материальный.
Само желание, оно изначально духовное. Само желание, это душа, это ее признак желания. Сопутствует жизни желание, так скажем. Но материальным оно становится тогда, когда живое существо созерцает материю. Вот тогда становится уже приобретать материальное желание, материализуется это желание. Созерцая материю, кажется, что я могу быть обладателем, верно? Ну а что просто лежит это там, я могу взять. Пойти в лес взять что-то могу. Могу взять воды из реки, выпить. Могу зажечь огонь. То есть кажется, вот эти желания, когда мы созерцаем материальный мир и его возможности, возникает желание обладать и действовать в этом мире. Это уже материальное желание, связанное с материей. Вот материальное желание. Когда мы созерцаем Господа, то там происходит другое. Мы хотим что-то делать для Него. Это уже духовное желание. Тоже желание, связанное с Господом, оно уже духовное. Зажечь огонь для предложения, скажем. Взять воды для омовения божественного. Это уже духовное. То есть само желание изначально духовное, изначально. Я связан с Богом. Все мои желания связаны только с Ним. Без Господа никакие желания не могу реализовать. Изначально я это хорошо знаю. Что наслаждаешься я, если я моими желаниями удовлетворяю Его, то я и сам счастлив. Это естественно. Как желудок, естественно, положит пищу туда, и он даст энергию всему телу. Так служа Богу, мы все свои желания исполняем. Это естественное сознание. Но созерцая материю, я развиваю материальные желания. Именно когда созерцаю, в контакт хожу. Просто наблюдаю.
А вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, что созерцание объектов чувств порождает привязанность, привязанность вожделения и так далее. А насколько преданный защищен от действия этого закона, при каких условиях работает защита?
Защита от чего?
От действия этого закона. Ну, очень часто приходится созерцать, так сказать, ну, объекты чувств на улице, а допустим, преданным санкиртам.
Да, насчет созерцания. Созерцание бывает разных уровней. На уровне чувств, ума и разума можно созерцать материю. На уровне чувств вы будете чувствовать некоторое возбуждение, не больше. Не больше. Но желания еще не будет. На уровне чувств и ума появится желание. Созерцаете, чувствуете желание, у вас такие же вдруг появляются, это уже ум включает. На уровне разума вы бросаете книги и бежите в другое место. Все, вы уже планируете это. то стало частью вашей жизни. Если созерцаем глубоко на уровне разума, это очень опасно. Если просто чувства прикасаются с объектами чувств, знаете, так вот, вы чувствуете холодное, горячее, просто пробегая мимо, это ничего страшного. Вы тут остываете, приходите в норму, у вас снова вечером программа, утром программа, Кришна мантра, и вы поддерживаете себя. Это не такая проблема. Так, беспокойство, конечно, приходит, что-то видите. В уме могут проявиться желания, они могут вспыхивать уже независимо от вас, поскольку ум накапливает эту память. Вы можете быть даже в храме и вдруг почувствовать какое-то желание материальное. Что ум может напомнить об этом. Его тоже можно проконтролировать, взяв Хари Кришна мантру, почитав книгу, пообщавшись с преданными, провести программу и все чисто. В Ктулу себя обойти. Но если это проникнет в разум, вы бросаете преданность уже.
Вопрос, походу, в принципе, я услышал. Высказывание, которое вызвало определенную реакцию, и эта реакция, извиняюсь, мне, может быть, не очень понравилась, поэтому хотел бы, чтобы вы, может быть, как-то пояснили следующее. Бхагавад-гита Кришна говорит, что мы должны уважать почтение старшим, таким как отец и мать. Что вы говорите о более старших, таких как прародитель человечества Ману, который является, кроме всего прочего, аватарой, и это было его служение, чтобы производить потомство. Ну, мы так, как бы, наша реакция была, мы посмеялись над ним, дескать, они вот такие падши, сразу бы хотели этим заниматься. Вот поясните, может быть, чтобы у нас было правильное отношение к таким возвышенным личностям сегодня, как правильно относиться.
Даже возвышенные личности подвержены влиянию чувств, и мы можем улыбаться, что с ними происходит что-то подобное, как и с нами, то есть узнавая, что есть общая природа у нас. Это тоже мы смех добрый. Как? Над отцом иногда тоже смеются дети, но это добрый смех тоже. Не высокомерный. Такие добрые семейные отношения позволяют. Если это в будни добродетели, это нормально, может. Так написано в Бхагаватам, что как только они появились, люди друг друга сразу вступили в близкие отношения. Это вызывает некоторую улыбку, когда вы читаете. Что-то похоже на людей. Они смотрят на друга и сразу вступают в отношения тоже. Такое случается. Любовь с первого взгляда случается. Теперь опять улыбаться начинает. Даже какая-то схожесть, мы как-то схожи. Даже с нами, даже у возвышенных есть такая же природа. Мы чувствуем родство таким образом. У нас есть тоже шанс. Если великие личности обладают такой же природой, значит, у нас есть шанс.
Но все же, наверное, не стоит быть как бы пренебрежительным к таким личностям.
Нет, конечно. Великие личности. Надо. Великие преданные.
Можно по предыдущему вопросу, что начнем? Извините. Вот по предыдущему вопросу, когда вы отвечали по поводу содержания лекции сейчас в конце. Понятно, смысл, что нужно иметь разум. Мы рассказали последовательно, то есть созерцание объектов. И в конце концов все упирается в то, что человек, ну, разум, если оскверняется, нечистый разум, то тогда человек совершает ошибки на таких работах. И в этом механизме, то есть даже если для поверхности созерцают какие-то объекты, главную роль играет разум в этом отношении.
Да, есть. Разум еще слабый, неустойчивый, неразвитый. И он будет попадать под влияние либо того, либо другого. Таким человеком можно руководить. Он просто неустойчив. Как человек шатающий, можно поддержать его и направить куда-то. Но есть разум устойчивый, который принимает решение, вы его уже не остановите. Вот есть такая проблема. Если просто иногда преданный по своей слабости, то туда, то сюда отвлекается, скажем, попадает в такие сложные обстоятельства, падает, это его привычка просто с прошлой жизни, с материальной жизни. Его можно постепенно направить, сделать твердым. Но если он твердо решает в разуме, как цель, как смысл жизни это становится, вы уже не сможете ничего сделать. Ну как, алкоголик для него смысл жизни просто бутылки. И трудно что-то изменить, очень сложно. То есть это глубоко в разум проникает объект. Это один из примеров. А если он пока просто шатается вот такой, вот можно с ним можно направить, воспитывать можно человека. Как для ребенка, не сделай раз, можно воспитывать. Но взрослого вы уже с трудом сможете сделать, перевоспитать, сложно. В разуме уже концепция существует глубоко. Как образование уже дано, и как бы принцип жизни этот усвоили, чувство наслаждения, уже трудно это. Нужно больше усилий.
Поэтому Кришна и говорит в Бхагавад-гите, ну, вопросом, как преданный может себя, ну, от этого действия закона, да, ограничить. Ну, Кришна поклоняется, ну, изучая Бхагавад-гиту, Кришна преданный, ну, человек поклоняется своим разумом. Таким образом он делает сильным разумом духовно, ну, и направляет его. Тогда человек может уже потом, ну, даже, ну, этот принцип использовать.
То есть, если даже он поверхностно где-то созерцает, то это видит вокруг себя, да? Разум сильный не влияет на него глубоко, объекты чуть глубоко не влияют.
Да, вот, этот механизм получается, как преданный задает вопрос, как преданный может себя, ну, обезопасить, ну, чтобы на него влияние, да, ну, вот эта схема созерцания, вожделения не действовала. То есть, я как понял, поклоняясь, сделав разум сильным, то есть, ну, допустим, читая Бхагавад-гиту, человек делает сильным разум, и поэтому на него действует эта последовательность, перерастание объекта чувств, и последующее вожделение уже никаким образом не влияет. Правильно?
Поклоняться разуму означает иметь одну только цель – Кришну.
Ну вот, Бхагавад-гита.
Да-да.
Кришна говорит,
значит… Я восстановлю как Бхути, да? То есть разум,
да,
зафиксирован на Кришне, то есть цель, это его цель жизни,
да,
становится.
Да.
Тогда в этом сознании вас не будут затрагивать глубоко объекты чувств.
Да.
Тем не менее, нужно быть осторожным даже в этом состоянии. Они могут проникнуть в разум.
То есть нужно больше Бхагавад-гиты.
Под видом преданного служения это может произойти еще раз, на разные тонкие способы проникновения майя на могущественную ночь. Поэтому, конечно же, Бхагавад-гита – это основа, наше общение с преданными, воспевание все равно останется основой, поддерживать чистый разум, сильный разум, убежденность в цели.
Надо больше углубляться вот именно в Бхагавад-гиту, жизни, и тогда мы больше будем менее подвержены.
Сада на бабушке?
Да.
Сада защищает разум.
Вот вы вчера говорили, сегодня тоже смотрите на таком вопросе, как бескорыстное служение, каковое, да? Вот. Но если, допустим, кому-то оказывать бескорыстное служение, как тому, как, кому оказывают оно, да, не превратиться в накопителя, называемого?
Бескорыстное служение нужно делать в знании обязательно. Поскольку сейчас таких знаний нет, люди не хотят совершать бескорыстное служение, они правы в чем-то. Это не будет практично, потому что вас сразу начнут эксплуатировать материалисты. По отношению к материалистам, к материальной энергии вы должны действовать бескорыстно. Бескорыстно нужно действовать по отношению к гуру, к преданным, к миссии, к Прабхупаде. Вот нужно знать, куда направить эту энергию в бхакти. Нельзя ее вот так вот понапрасну или в неправильном направлении, оскорбительно будет. То есть нужно учитывать эти законы материального мира. Иначе вас будут эксплуатировать. Посвящайте свою энергию бескорыстную, отдавайте преданным, которые полностью посвятили свою жизнь сознанию Кришны, миссии. Полностью. Вот тут вы можете быть уверены, что сюда можно что-то бескорыстно делать. Да, да, Шрила Прабхупада говорил об этом, что если человек в молодости не удовлетворил свои желания сполна, то это может стать препятствием духовной жизни в будущем для него. И мы там объясняли, насколько помню, что эти желания человек должен удовлетворить законным образом, в соответствии с законами этого мира, не греховным, а законным образом. Тогда это поможет ему в духовной жизни. Если он удовлетворит их греховно, это будет препятствием также. Поэтому в варнашрама-дхарме лучше всего именно жить и быть счастливым материально и духовно, чтобы не нарушать закона. У нас есть право на также на какое-то наслаждение, счастье иметь в этом мире. Есть полное право, что мы жители этого мира. Но поскольку люди нарушают законы природы, они не достигают этого результата. Сами удивляются, почему не получается. Сделали так много, и все исследовали, проанализировали, есть наука. Почему такой результат? Кто виноват, ищет виноватых, наказывают, назначают новых людей, и снова повторяется то же самое. Потому что большая часть их энергии уходит на греховную деятельность. В этом причине. самое настойчивое желание, сильное, говорится в Бхагаватам, это сексуальное желание человека. Поэтому необходимо принять семейный образ жизни. Это как раз говорится о том, что человек может быть счастлив и использовать эти желания в семье также. Но вне семьи он не имеет права этого делать. Один из примеров. Это не поможет ему в духовной жизни.
Я вот уже почти 15 лет в сознании Кришны, но что-то я не замечаю за собой особого духовного прогресса. Сознание очень медленно меняется. Почему так это происходит? Тяжело со скрипом, вот оно меняется потихоньку.
Просто ум не успевает за реализацией. Вот подтверждение. На самом деле вы прогрессируете нормально, хорошо прогрессируете. Ум не успевает осмыслить. Поэтому очень хорошо, когда преданные больше обсуждают Священное Писание, больше времени посвящают обсуждению Писания и делиться реализацией духовной. Чтобы осмыслить то, что происходит каждый день с нами, каждый день. Каждый день получаем много от Кришны ежедневно. 16 кругов тех же самых внимательных и садхана бхакти. Это огромное количество. Духовного знания мы получаем. Его нужно еще осмысливать, успевать, усваивать. Но это необходимо обсуждение, общение с преданными. Когда вы увидите, вот когда вы начнете это обсуждать, вы увидите, что у вас есть вся эта реализация, существует. Она должна всплыть наружу, всплыть, проявить себя, проявить себя. То есть бхакти должна действовать, чтобы увидеть ее. Иначе вы не увидите. Так что все эти 15 лет вы не прожили зря, безусловно. Но иногда вы должны что-то говорить об этом. О сокровенном, в кругу преданных. То, что дорого в сознании Кришны, о своих реализациях, о своем понимании Гиты, духовного учителя, Прабхупады, сознания Кришны в целом. Смотреть на мир уже глазами преданного. С большим страданием и прочее. Когда вы обсуждаете эти вещи, это всплывает реализация.
Мы вчера говорили, что четыре варны, каждый из них человек проходит экзамен по утверждению в одном из качеств тринады писуниччината. То есть брахмачари он должен становиться послушным, и в конце жизни, допустим, саньяси он должен не ожидать почтения в свой адрес. И ванапрастха, когда выражать почтение другим учителям, в семье быть терпеливым. Получается, что реализовать эти вещи, это нужна вся жизнь, или просто это наиболее сильные экзамены именно в эти периоды приходят для этих качеств.
Если вы реализовали эти вещи, которые вы говорите, тринада писуниччината, то вы чисто преданы. Это освобождение. Вы можете повторять святое имя постоянно в полном экстазе, с почтами, в трансе полном. Все это уже цель. Чтобы обрести смирение, нужно много жизни человеку. Большой труд, самый большой труд в этом. Или терпение. Все эти качества. Вся Библия, такая большая книга, она только об этом говорит. Только об одном, как стать смиренным. Только об одном там пишет. И когда мы учились к какому-то смирению, можно сказать что-то о любви потом. Иисус пришел и сказал о любви, хотя вы не поняли. Даже изучая Библию, вы так и не поняли сразу. Смирение – это очень трудная, самая трудная школа.
А вот когда человек развивает в одном области, да, то это вместе с этим меняется его и речь, и повадки, как бы, да, или не обязательно? Или, допустим, речь у моих прежнего будет такой же, там, редкой, грубой, там, да?
Повадки меняются. Несомненно, все меняется. Гуна меняется, меняется все в человеке. Да, преданные могут судить об этом. Не всегда точно преданные судят, но на самом деле опытные преданные знают, что все, что происходит с нами в духовной жизни, все помогает нам осознать Кришну. Когда вы видите при этом серьезным побитым таким жизнью, такое случается. Знаете, что думает опытный преданный? Думает, какая удача. Как ему повезло вообще. Он так очистился. Это думает старый преданный. Другой может подумать, надо же, даже у старших преданных бывают неудачи. Это разные точки зрения. Раданат с вами, он был в каком-то месте в Индии, там случилось землетрясение. Начались толчки, там начали шататься, даже разваливаться, и все люди выбежали на улицу и легли на землю, так предписывается, лежать на земле и повторять Хари Кришну. В Индии все это знают. И он тоже лег на землю, и все люди там, тысячи людей, не знаю сколько было, и все громко повторяли святое имя, просили Господа, останови, останови это бедствие. А Радан с вами тоже громко повторял, говорит, продолжай, продолжай. Они так искренне повторяют. Продолжай этот киртан. Он молился об обратном совершенно. Разные вещи. Одна преданная пришла, Гопала Кришна Госвами, пришла, она пришла в Санани Кришна через какие-то сильные страдания физические. Она болела сильно, резали, операции были. На грани жизни и смерти она пережила на самом деле. Она пришла рассказать свой приход в сознание Кришны садху и стала говорить, что она пережила на самом деле, как она пришла в сознание Кришны тяжело. И когда она рассказывала, она начала плакать вообще, она вспомнила весь этот ужас. В конце она хотела то ли совет спросить. Но Гопала Кришна Госвами, он стал улыбаться сначала, когда слушал ее. Потом смеяться. А потом смеялся весь голос. И она была удивлена сильно и сказала, Махарадж, а почему же вы смеетесь? Же столько страданий. Говорит, это не страдание, это экстаз. Это экстаз, это не страдание. Это вам помогло. Тут Кришна вас позвал к себе. Радовался, что как хорошо. Не той боли радовался, а радовался, что так она пришла в сознание Кришны. Иначе бы она не пришла в сознание. Несомненно, это выразится в поступках, в словах, если есть гуна благости, несомненно, оно выразится, безусловно.
Иногда Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что полубоги это сакама бхакти, а иногда встречается, что они обладают полным сознанием Кришны. Ну, вероятно, что какие-то из них более продвинуты, конечно. А какие наиболее близки, что ли, по духу? Более преданный.
Это интересный момент, что касается полубогов, возвышенных. Индра, например, возвышенный полубог. Это высокое положение. Господь Брахма – это очень высокое положение. Ямарадж. И при этом также есть материальные желания. Неопытный преданный опять же подумает, как они уживаются. С такой духовной реализацией материальные желания. Индра, он лично может с Кришной вообще общаться. Встречает его у себя на Индралоке, но когда Кришна берет дерево Париджат, он воюет с ним, берет с ним. Как это все может уживаться? Это сакама бхакти. У них сакама и высокий уровень духовности сочетаются вместе, еще материальные желания живут все же. Как это анартха, мы говорили сегодня, вожделение, она есть даже у Брахмы. Это материальный мир. То есть не идеализируйте это место. Самые-самые возвышенные преданные, они также могут иметь еще и материальные желания, вплоть до полного освобождения, вплоть даже до имперсонального освобождения. Говорится, что до уровня премы сохраняются анархии. До уровня чистой премы анархии все еще сохраняются. Просто они не мешают, собственно говоря. Они под контролем находятся разума, знания, все в порядке. Но иногда они могут вот в какое-то количество момент проявиться, как Индра, скажем, он чистый преданный, можно сказать, но воюет с Кришной иногда. Или хочет жителей Вриндавана всех уничтожить. Представьте себе. Это уже демон. Как демон здесь? И в нем это уживается. В одной личности. И поскольку это великая личность, мы видим, что это большой контраст, слишком большой контраст. Но это великая личность так происходит.
Это входит в лила Кришны, так или иначе
всегда. Да, Кришна играет с полубогами, поскольку они преданные, они великие преданные. Но у них есть материальные желания. Здесь описывается. Они хотят управлять этим миром, контролировать, управлять миром. От имени Бога они это делают, но все равно у них есть желание. И когда нарушается именно вот этот момент, их самый сокровенный, когда что-то грозит его контролю, его власти, он сильно беспокоится. Особенно именно, он сильно беспокоится. Если кто-то, не дай Бог, станет сильнее его, он сильно беспокоится. То есть для тех, кто ниже, он очень, он полубог. Для тех, кто равный, он уже беспокоится.
Вот мы знаем, что есть ачари, а есть махаджаны. Вот почему они отличаются? Где у нас махаджан, а есть ачари. То есть, как они?
Насколько я понимаю, это масштабы могущества. Ачария, он может, есть основатель ачарии, есть просто ачария, скажем, гуру, обычный есть гуру, есть парам-гуру, Прабхупада, это не обычный гуру, ачария, основатель ачария. Он установил практику сознания Кришны для всего мира сейчас, собственно, для всего мира. Основатель ачария, большая, крупная фигура очень, могущественная, представитель Бога. А просто ачария, он может дать пример, какой ученикам своим, например, просто. Махаджан устанавливает принципы для Вселенной. Принцип предназначения. Это то, что Бхагава там основа закладывает.
То есть это, ну, как бы сверхачарьи, да, получается, да?
Ну, конечно, конечно. Они для всей Вселенной. Такие как Прахлад Махарадж, например. Бхишмадев. Кто там еще? 12 махаджан есть. Это вселенские личности. Масштабы большие.
А
Кумары.
Каждый из них в отдельности, он же как бы отличный, да, там особая судьба, да, у каждого, не знаю, Прохлада, и Фишма, и Мараш, ну, все, которые Шива там, да, все, они же, то есть, определяют каждого, ну, как бы, какое-то положение, да, определенное, да, и вот Фишма, где в определенном положении находился, да, Прохлад находился, то есть, и вот они определяют, как вот в этом положении человечеством, то есть, какой путь более благоприятный, или как.
Они не зависели от положения, на самом деле.
Ну, они как пример показывают же, махаджаны, это значит следовать им пример. Махаджана ена гатаста паха. Да? То есть мы должны следовать их, оказавшись в какой-то ситуации, да, можем выбрать, да, то, что как следовал махаджан, и потом придерживаться именно конкретно.
По их милости можем так делать.
Да, да.
Можем так делать. Махаджан.
Вот их функция какая, я хотел вас просто узнать. Вот для чего они существуют? Вот это заявление, вот эти вот именно 12 махаджан, и, ну, и разъяснить, просто разъяснить.
То же самое, они дают знания для всех живых существ. Например, Прохлад Махарадж проповедовал демонам махаджан. Он может установить преднаслужение где угодно. То есть вселенский принцип, например. И он даже преодолел могущество собственного отца демона, который был самый могущественный. Махаджан. Бхишмадев, он сделал то, что даже Господь Кришна не смог сделать относительно настроения Юдхиштхиры. Господь Кришна не смог дать настроение Юдхиштхиры, Юдхиштхира был расстроен битвой на Курукшетре. А Бхишмадев смог это сделать как от лица Кришны, как преданный Махаджан. И дал Юдхиштхире основы Варнашрама Дхармы вселенской. И вдохновил его служить Кришне. Это Махаджан, великая душа. Особо полномочия. Четыре кумаров, они также великие махаджаны. Они могут объяснить различия материи духа кому угодно. В любом, при всех, при любом месте, времени, обстоятельствах. Например, в нашем случае можем кому-то объяснить и кому-то мы не сможем объяснить, а под счет влияния можем даже попасть. Мы такие маленькие махаджаны. У нас маленькие полномочия. Но когда у нас полномочия больше, мы становимся убедительными для всех людей, для большей части людей. Прабхупада смог, скажем, по всему миру распространять. Понятно, что это тоже категория махаджана. То, что он сделал в Кали-Югу, это невозможно сделать на самом деле. То, что у нас существует, невозможно сделать. В обычном смысле слова нет таких аналогов. Примеров нет таких в истории. То, что он именно сделал. Но это категория махаджаны. Так. Можно так считать относительно Прабхупады. Или мы называем это основателя ачарьи. На 10 тысяч лет вперед он дал знания, но это махаджан. Значит, нельзя понять.
человек наоборот начинает, знаете, ну как в обратную сторону, то есть негатив, а наоборот полностью свои унижать себя, да, свои недостатки, как бы говорят, что вот я падший, вот я такой, понимаете, да, недостойный. А вот это тоже как бы какие-то ступеньки к падению, как бы, и как бы выделить этому человеку, чтобы он вырос.
Когда человек сосредотачивается на своих недостатках, это уже есть падение. Да.
Ну а как вот, допустим, многие люди, они же, ну, не могут.
Когда человек гордится собой, он еще не падает, но скоро упадет. А когда он думает только о своих недостатках, это уже падший человек. Он уже упал. И при этом кажется, что он как раз достиг какого-то смирения. Не совсем так. Смирение — это позитивное качество. Когда вы понимаете разницу между собой и Богом, радуетесь, как Бог велик, и вы радуетесь этому. Такое смирение вас не подвергает депрессии, уныния, расстройства. Но когда вы смотрите только на себя, всегда это всегда плохо. И хорошо или плохо — всегда плохо. Результат один и тот же, плохой. Стать маленьким просто означает способность увидеть Бога. Когда я очень большой и все собой заслоняю, то места для Бога больше нет, я не оставляю его. Да я маленький, вижу, ой, сколько места, это все принадлежит Богу, это здорово. Да, я вижу Кришну таким образом. Я освобождаю для него место в своей жизни. Вот и все. Вы думаете, как мне, сколько много у меня Кришны, смотрите, как я богат. Это радостно. Чем меньше я становлюсь, тем радостнее становлюсь в этом смысле. Но без Кришны вы думаете, о, я все потерял. Я все меньше и меньше, означает, что я все незначительнее и значительнее, я все теряю. Вот я был в материальном мире, хоть что-то имел, хоть чем-то обладал, хоть что-то значил, здесь вообще ничего не значит. Это ложное смирение. При этом никогда не выглядит как нищий, пробавляет, никогда не является нищим сознанием. При этом имеет Кришну. Богатый, самый богатый человек, он так должен выглядеть. Это настоящее смирение.
Это, наверное, уместно, наверное, можно отвечать. Я услышал вопрос, что, ну, я не говорю о подражании там, о каком-то вульгарном, ну, а вот о том, что великие ачарьи, они о себе очень заявляли, так, низко там, говорили, что там, что я материалист, там, говорят, то есть, ну, и если подражать, например, в таком поведении, то, естественно, это будет выглядеть, может, то, о чем вы говорите. Но преданный, он в большей степени, если он испытывает такое настроение, он просто не будет афишировать, наверное, говорить об этом слух. Но если человек будет говорить об этом слух, что такое падший, может быть, либо как первый вариант, что он действительно уже, ну, как упал и говорит об этом слух, там, может быть, ну,
нужны две вещи. Быть львом на охоте и ягнетком дома. Хорошо, что мы становимся ягнятами дома, но нужно еще быть львом на охоте. Нужно еще что-то делать. Занимать свои силы в служении Кришне. При этом он постепенно становится могущественным в духовной практике, при этом служении. При этом он знает, что он маленький. Это хорошее сочетание. А что-то одно из этих двух уже не очень хорошо. Если он лев и на охоте, и дома, это проблема. Или ягненок на охоте и дома, тоже проблема. Или ягненок на охоте, лев дома. Большая проблема.
Получается, что правильно будет ума настроение — это восхищаться тому, что у преданных так все хорошо получается, правильно же, да? Именно чтобы выйти из состояния вот этого, как бы, депрессии, этого эгоизма.
Но у преданных не все хорошо получается, в чем проблема?
Отмечать лучшие качества и радоваться за них.
Отмечать нужно, да, нужно замечать. Но там также есть много проблем. Преданные что-то делают, ну да, уж лучше не делали. И такое тоже случается. Это тоже нужно прощать, уметь, как вы видите, и совершенствовать. Ну, не возмущаться уж слишком так, ну а что делать? Ну такие мы. Первый лет 10 мы будем делать одни глупости. Я не знаю, у кого сколько, но у меня это было больше 10 лет. Я делал очень много глупостей. Я, конечно, делал что-то и хорошее, понятно, что я связан с Прабхупадой, с Парампарой, что-то хорошее тоже делал. Но я также много делал ошибок. Это неизбежно. Это ошибка, как бы, есть ашрамы. Брахмачари, грехастан, прав, саньяси. Все эти ашрамы имеют свои недостатки. Для брахмачари все, что он делает, очень хорошо. Для греха, что делает брахмачари, бывает не всегда хорошо. Понимаете, да, это относительный момент очень. Потом можем видеть, что брахмачари тоже несовершенен глазами грехастки, если мы это смотрим. Значит, на грехастку посмотреть с позиции ванапрасти, то это полный глупец вообще. Самый глупый, самый привязанный человек. А если посмотреть с позиции саньяси, то все эти ашрамы, они никуда не годятся. Несовершенны. Ни брахмачари ашрама, ни грехастка ашрама, ни ванапрасти ашрама. Просто различные формы ложного эго. Поэтому как бы в своем укладе мы можем делать глупость, это ничего, нормально. Но если вы уже грехастка, вы не можете делать глупости как брахмачари, за это будете наказаны строго по закону природы. Нужно знать, что глупости брахмачари должны оставить. Грехастка ашрама. А ванапрасти ашрама глупости грехастка ашрама оставить. Всему свое время. То есть это простительно для брахмачари совершить определенный вид ошибок. Понимаете, да? Можете на это нормально смотреть. Это брахмачари, все в порядке. А это грехастая тоже в порядке. Для него то, что он делает, в порядке, нормально. Но если саньяси делает то же самое, что грехастая, это уже ненормально. Верно? Вот нужно просто знать, когда глупость делать, в какое время. Каждая глупость в свое время, тогда все в порядке. Но если вам уже 50 с лишним и больше лет, вы все еще привязаны к грехастке, то это, конечно, неудача. В молодости понятно, когда влюбляется человек, там у него дети, ясно, с ним все это нормально, это хорошо для него в этом возрасте, в этом периоде времени, сознания. Но если он навечно пытается сохранить свой статус грехастки, это проблема уже. Поэтому мы смотрим на мир, пытаемся в знании смотреть также, на деятельность при этом в знании, учитывая уровень, положение. Для нас все, что мы делаем сейчас вместе, все нормально, в принципе. За редким исключением. А так все действуют очень хорошо. Эти глупости, они уместны пока, то, что происходит между вами. А вот когда повзрослеете, нужно отбросить эти глупости, все забыть. Нужно взрослеть дальше. Как определяется взрослый человек? По степени сострадания и ответственности на других людей. Тогда уже к нему другие требования. К нему больше предъявляется ачар. Больше требований к поведению. Выше стандарты к лидерам.
Как происходит переход от брахмачари к саньяси, если, например, человек минует грехастха ашрам, по мере его внутреннего духовного роста?
От брахмачари к саньяси.
Ну да, если, допустим, брахмачари, саньяси, он видит все остальные ашрамы несовершенным, что они несовершенны, то брахмачари тоже для него несовершенны, у него должно быть какое-то развитие в будущем.
Это определяется вкусом. Обычно из брахмачари ашрамы человек принимает грехастха ашрамы, потому что его вкусы меняются. Он может привлечься вкусом семейных отношений, противоположным полом, создать семью. Это вкус, бхава, как материальный. Но если он хочет принять саньясу, то он должен иметь духовную бхаву, духовный вкус. То есть брахмачари, который готовится принять саньясу, он уже испытывает духовный вкус. Становится мягким очень. Очень смиренным, мягким. Не таким жестким, у него решимость внутренняя, но он мягкий. Он может, он умеет плакать по Кришне уже. Эта связь ему тогда, может быть, и не нужно принимать их подкрашивать. Если он плачет, что его жизнь не устроена. Я тут живу в вашем брахмачари уже 10 лет, боже мой. И он плачет об этом, то нужно жениться. Если он плачет по Кришне, то это не имеет значения. Мы жить вашими, не замечая этого. Вкус. Необходимо развить вкус духовный для этого.
А зачем плакать о Кришне?
Мы не плачем, потому что он великий, нет. А мы не великие. Мы когда плачем о себе. Плачем в разлуке. Разлука. Разлука означает слезы. Вот мы все в сознании Кришны, так? Ну а где Кришна? А почему не плачете? Вот надо плакать. Вот у меня был родственник, он умер, я же плачу. Ну почему вы можете плакать по родственникам, а по Кришне не можете плакать? В этом вопрос есть. Если вы научились плакать по Кришне, вам уже ничего не нужно в этом мире. Собственно говоря, ашрам не важен вообще. Не имеет значения, какой ашрам, в принципе, будет. Но вопрос конкретный был, как из ашрама брахмачари, минуя грехасха ашрам, перейти в саньяса ашрам. Вопрос вкуса. Отношения с Богом должны быть глубокие. Чтобы не вернуться потом и саньяса ашрама, и грехасха ашрама. Там также не хватает никакого вкуса, там что-то нужно делать. Без вкуса жить нельзя. Без вкуса это не жизнь. Помогает ли грехасха ашрама развить боль и привязанность к Кришне? Да, он молится, о Господи. Он может так думать. Семья, ну, рутина. Не заставляет мне просто работать как можно больше вот, для материального мира благополучия. Они вырастают, дети, они, собственно, могут и не иметь духовных даже желаний. Мы не знаем, какие они будут. Это повезет, если ребенок чистит рядом. О, батюшка так молился об этом, знаете, сколько. А так они вырастают, они просто деньги, деньги, папа, мама, ты должен то, должен это, ты дай то, дай это, о, Господи, как мне все это надоело. Преданный может так думать. Когда же вырастите, выйдете замуж или женитесь, и наконец я выйду к Богу. Семейная жизнь тоже может так подтолкнуть человека. Но если это чистый преданный, скажем, практикующий преданный, семья, не будет противоречий. Прям находясь в семейной жизни, человек он общается с Богом. Без проблем. Это от силы духовной также зависит от человека. Насколько он сможет принять и духовную жизнь, и семейную жизнь. Так, силы, да. Личной силы может зависеть. Насколько он ответственен будет и в этом, и в этом. Обычно грехасхи слабеют на какое-то время. Ну, какое-то время это может быть 15 лет. 10-15, может быть, ну, 20 от силы, ну, хватит уже слабо быть. Ну, то есть они должны позаботиться о деньгах, о доме, вот. Интерес у них, тонкое тело меняется сильно очень, отношение к жизни меняется. Поэтому молодые грехасхи не могут квалифицированно еще управлять духовной жизнью в обществе. Под влиянием этой бхавы находится. Должны быть рядом учителя, саньяйцы какие-то, твердые. Что это их твердость, она их немножко беспокоит, слишком твердо для них кажется. Слишком человечно, негуманно. Но с грехасхами саньяси рекомендовано быть мягким очень, очень мягким человеком. С почитанием. А с брахмачарьями саньяси строгим. Тонкое тело меняет сильного человека. Становится уязвимым, как бы чувствует свою неполноценность, начинает ершиться, почему-то грубо говорить. Прабхупада в Америке такие говорили вещи. И Прабхупад поэтому он делал большие уступки. Он говорил однажды об этом, что если бы я всему следовал требованиям вед относительно статуса саньяси, я бы вообще не смог проповедовать в Америке. Вообще не приехал туда. Первые годы он даже путешествовал с ученицами, общался с женщинами. То есть, потому что он равно принимал мужчин и женщин, должен был в Америке. Он хотел принимать только мужчин, инициировать. Думая, что женщины замужем, получат от мужей. Но в Америке не так все. Они равны, они эмансипированы. Он стал принимать равные мужчины и женщины. Это было новшество. И позволял в храмах жить и мужчинам, и женщинам. Это новшество. Такого вы не увидите нигде в примерах истории. Чтобы брахмачари еще такой класс был. Нет. Они просто были замужем. Но в Прабхупаду движении появились такие люди. Женщины и мужчины вместе. Они на равных правах совершают преданное служение. На равных. Прабхупада должен был общаться тоже с ними на равных. И с мужчинами, и с женщинами. Но для саньяси это не рекомендовано. Говорить. Но если бы я всем этим правилам, я бы не смог приехать на Запад и проповедовать там. Всегда учитывается место, время, обстоятельства. Если кто-то не хочет учитывать место, время, обстоятельства, он должен войти в грехасхашем. И он сможет понять, как применять согласно месту, времени, обстоятельствам это знание. Если он слишком жесткий такой, вы знаете, вот такой, знаете, буквоед, то он войдет в грехасхашем, такой человек, по милости Господа. И сможет прожить эту жизнь на себе и понять. Прабхупада смог жить даже с хиппи. Наркоманы, проститутки, пьяницы вокруг. Прабхупада смог там проповедовать со знаниями Кришны. Он понимал людей. Они выходили на перекурс его лекций. Первые его лекции. Они выходили покурить и обсудить лекцию с вами же. Его ученики, уже будучи учениками, еще бегали через дорогу и ели там какие-то пирожки печеные. Кофе, да, булочки, что там хватали. Прабхупада стал говорить, что принципы важны, нужно быть строже, но он постепенно это приводил с большой любовью. Но те, кто вот так вот рубит людей безжалостно, они все примут греха с хашем, иногда не один даже. Так случается, как реакция. Тогда они смогут понять, что нужно быть другим, нужно быть сострадательным. Попав в это же положение, мы понимаем, что нужно иметь сострадание к людям, понятное дело. Но, тем не менее, на компромисс абсолютно истинный идти нельзя. Нельзя. Должен быть жестким, мягким, одновременно каким-то образом. Балансировать, чтобы и грехасти, и брахмачари, и саньяси в нашем движении все могли развиваться в мире. С пониманием друг друга. Это должны опытные преданные устанавливать. Будьте чрезмерно жестким, навредите. Чрезмерно мягким тоже навредите. Прабхупада был как удар молнии где-то, а где-то как лотос, цветок лотоса. Вот это признак великой личности. Просто проповедовать, что нужно как грехаться, ко всем нужно быть мягким, все прощающим, это тоже проблема может быть. Проповедовать законы Ману, как с уровня Брахмачари Ашрама, что есть закон, это тоже может быть проблемой. Это извечный вопрос, он решается любовью. То есть есть закон, еще есть любовь. Любовь, она вне закона, вы помните. Именно она может прощать, понимать, исправлять при помощи вот именно любви. Закон не работает без любви сейчас, в наше время. Не работает. Бхакти должна быть, иметь место. Тогда мы сможем создать то, что Прабхупада хотел. Он шел на великие уступки, в том-то все и дело. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.